Настхаштрам. Я не знаю, сколько это займет дней, возможно, 3 дня. Я думал провести 2-дневный семинар, но, очевидно, здесь не получится. 2 дня очень мало. Минимум будет 3 дня, а может быть, даже больше. Есть основные темы греха Астхаджама. Первая тема будет... Мы попытаемся найти положительные моменты в греха Астхаджаме, рассмотреть его с положительной стороны, греха Астхаджам. Это необходимо знать, для чего он необходим, для чего он нужен, греха Астхаджам. Что в этом вообще хорошего? Так, это как путь духовной жизни греха Астхаджам. Следующая тема будет психология мужчины и женщины. И как иметь правильные взаимоотношения в семье. Как правильно общаться. 3-я тема будет вожделение. Как контролировать вожделение в семейной жизни. Тоже очень важная тема. И, возможно, еще будет тема детей, воспитания детей. Это то, что мы будем обсуждать. И начнем с того, что мы вообще разберемся в том, что же такое ашрамы, для чего необходимы ашрамы. Есть 4 ашрама. Грихастха ашрам, ашрам семейной жизни. Всего 1 из них. И только в этом ашраме человек может общаться с противоположным полом. Во всяком случае, это в ведической культуре, таковы правила. Поскольку вся ведическая культура основана на ограничениях взаимоотношений мужчины и женщины. Это делается для духовного самосознания, то есть для высшей цели жизни. Ашрам, буквально смысл этого слова ашрам, то место, где практикуют духовную жизнь. То есть там, где люди занимаются преданным служением, совершают садхана бхакти, поклоняются божествам. То есть в их жизни центр – это Кришна, это ашрам. Ашрам также иногда применяется это слово для обозначения того места, где живет гуру или святая личность. Они также живут в ашраме. Это просто место означает, где живут святые люди. Они тоже занимаются там какой-то духовной деятельностью. Это 9 процессов шраванам, киртанам, вишнов, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакхям, атмани, веданам. То есть там, где совершаются 1, 2, 3 или все 9 этих процессов слушания о Кришне, повторение о Кришне, размышление о Кришне, поклонение лотосным стопам, вознесение молитв, дружба, полное предание себя, то есть 9 процессов преданного служения. Это место называется ашрам. Фактически любое место, где практикуют духовную жизнь, называется ашрам. Но вообще человек проходит через 4 стадии развития духовного, как правило. Мы говорим об общих правилах сейчас. Нужно сразу подчеркнуть это. Мы сейчас не будем упоминать исключения. Обычно человеку необходимо пройти через 4 уклада жизни, 4 ашрама. Есть 4 варны, есть 4 ашрама. В зависимости от варны, человек может не проходить все 4 ашрама. Это зависит от варны. Например, есть браманы, кшатрии, вайши и шудры. Я даю такой семинар, я надеюсь, что здесь все присутствующие понимают, да, значение этих слов. Здесь нет совершенно новых людей. То есть здесь присутствующие – это те, кто уже знают эти элементарные вещи. Есть 4 варны, 4 ашрама. Общество людей делится на 4 класса и 4 духовных подразделения. То есть все находится в своем развитии, как бы. Каждый занимает свое место в этом развитии общественной жизни для достижения цели, высшей цели. То есть люди, они призваны помогать друг другу в этом. Поэтому общество делится на сословия, духовные подразделения и классы обязательно. Цивилизованное общество, вот варнаша мадхарма называется, оно предназначено, чтобы развить в людях любовь к Богу, то есть привести к высшему духовному совершенству. И есть люди, которые более склонны к аскетичной и простой жизни, есть люди, которые склонны к богатой жизни, в роскоши и богатстве. То есть есть разные уровни сознания людей. А браманы, как правило, они аскетичны, это их брахманическое качество, аскетичность. Простота, они могут жить просто и мыслить очень возвышенно. Они стремятся к знанию, браманы. Кшатрии, они не живут очень просто, они живут в условиях богатства, роскоши. Кшатри – это царь, означает. Царь, тот, кто руководит также. И он обычно, человек, привязан к власти гораздо больше, чем к знанию. Хотя он также имеет склонности достаточно разума, чтобы слушать знания о душе, тем не менее, сам по себе он имеет склонность к власти. Больше, чем к знанию. Вайшьи, торговые сословия людей, они также богаты по природе вещей, они стремятся к богатству. И они более склонны именно к богатству, чем к власти и к знанию. И шудры, они могут жить довольно простой жизнью, смотря от кого они зависят. Потому что это самый зависимый класс людей. Шудры означают помощники, рабочие, те, кто помогают всем этим трем классам. Они могут выполнять любую простую деятельность. Они привязаны к прославлению, чтобы их замечали, хвалили, выделяли какой-то известности. Если шудра имеет возможность прославиться, он чувствует себя счастливым. И они меньше всего стремятся к знанию, еще меньше к власти. Также к богатству они могут не стремиться сами по себе. Они хотят зависеть от других. Это их положение. И такова природа. Каждый человек принадлежит какой-то категории этих людей. И для различных варн есть как бы разные предписания, как развивать духовную жизнь. Например, брахманам рекомендуется пройти через 4 уклада жизни полностью. Брахмачари, грихастха, ванапрастха, саньяси. То есть брахманам рекомендуется полностью пройти это все. От ученичества до отречения. Полный путь. Почему? Они способны к аскезе. Они развивают знания, они удовлетворены знанием. Они могут терпеть аскезы. Они могут принять отреченный образ жизни. Кшатрии, они могут тоже прийти к саньяси, но иногда они остаются ванапрастхами. Кшатрия, в гуне страсти находится человек. Не всегда они принимают саньясу. Может быть, они принимают больше кшетра саньясу. В конце жизни они могут уйти в лес, это ванапрастха, или жить в каком-то святом месте до конца своих дней. Вайши также не рекомендуется принимать саньясу, может быть, только ванапрасту. И шудра не принимает ни ванапрасту, ни саньясу, он остается в грихастха ашраме. И так из этих 4 ашрамов, грихастха ашрам наиболее распространенный, мы видим, что человек воспитывается именно в семье. Семья имеет важнейшую роль. От чего зависит стабильность всего общества, скажем, нашего общества сознания Кришны? Давайте посмотрим. Именно от семейных традиций. Это очень важно. Есть момент, когда мы знаем о сознании Кришны, это входит как бы в сферу наших интересов. Но на практике у нас нет этих традиций, которые мы могли бы воплотить в действительность в нашей деятельности. Как бы у нас сейчас накладывается мир, в котором мы живем, и сознание Кришны, в котором мы хотим находиться сами по себе. И да, грихастхашрам. Человек живет, начинает свою жизнь всегда грихастхашрами. Это маленький ребенок, у него есть родители, у него могут быть братья, сестры, бабушки. И там есть традиции. Если эти традиции духовные, он очень быстро наследует все эти правила духовной жизни. Если эти традиции не духовные, он наследует материальные традиции. Любую вещь, которую ему предложит семья, ребенок примет. Такова его природа. Иногда материалисты боятся, что преданные делают из детей своих преданных. Но если они не сделают из них преданных, то материалисты сделают из них материалистов. Ребенок обязательно что-то примет. И долг родителей – дать ребенку самое лучшее, конечно же. Для этого, прежде всего, человек должен быть образован, прежде чем вступить в грихастхашрам, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. Итак, это очень важный момент вступления в грихастхашрам. От этого зависит, как будущее всех людей. Арджуна говорил об этом, что если семейные традиции разрушатся, появится варна санскара, нежелательное потомство. И это будет посеять разрушение по всему миру. Женщины развратятся, традиции умрут, религиозные, духовные. Младшие перестанут уважать старших и так далее. И все разрушится в обществе. Арджуна боялся этого. И жизнь начинается с брахмачари ашрама. Брахмачари учится. Чему он учится? Прежде всего, он изучает науку о душе. Это прежде всего атма гьяна. То, что интересует брахмачари. Или брахмачару. Тот, кто интересуется брахманом, абсолютно истиной. А на этой основе дается образование ребенку. Прежде всего воспитывается духовное понимание. Что такое духовное понимание? Это теоретическое знание Бхагавад-гиты, называется самбандха-гьяна. Теоретическое знание Бхагавад-гиты, изучение Шримад-Бхагаватам, они изучают шлоки, они могут изучать санскрит, они изучают ньяю, логику. Для чего? Чтобы понять философию Веды. И также даются практические моменты. Как просто жить в чистоте, обучаются вашими. Как просить подаяние, или как распространять книги в наших ашрамах, мы учимся. Или как готовить прасад, как его распространять, как общаться с людьми, как принимать гостей. Итак, есть много практических навыков также. Сюда входят также какие-то профессиональные обязанности, наклонности, что человек хочет делать, чем заниматься. Может быть, он склонен к руководству, может быть, он хочет заниматься земледелием или бизнесом. Ему нравится просто работать, кому-то нравится проповедовать исключительно. Разная природа. Всему этому учится вашим брахмачарьев. Кроме того, вашим брахмачарьев также человек может подойти, получить некоторую подготовку, понимание грихастха ашрама. Поскольку для большинства людей это неизбежно. Это неизбежные вещи для большинства людей. Обычно из ашрама брахмачарьев человек переходит в ашрам грихастхи, следующий ашрам. Это следующий шаг в развитии. Считается, что брахмачарья – это гуна невежества. Грихастха – это невежество и страсть. Ванапрастха – это страсть. И саньяси – это благость. То есть все начинается с невежества. Человек приходит в ашрам брахмачарья невежественный для обучения. Но здесь, поскольку присутствует гуру, его представители, алтарь, то все поддерживается повышенным стандартом чистоты. И вот в этих стандартах чистоты человек живет и учится. Так он может научиться. В условиях сатва-гуны. Поэтому, когда мы придем в ашрамы, в храмы, мы увидим, что все очень чисто, все очень возвышено. Посмотрите, как живут брахмачари, они сияют. Они очень чистые, они знают философию, они всегда в хорошем настроении. Они хорошо распространяют, у них много энтузиазма и радости. Они в замечательной форме. Но затем наступает грихастха ашрам, означает, что человек уходит из условий сатва-гуны и попадает, начинает самостоятельную жизнь. В этом случае он проявляет свои качества. Какие есть? Обычно это раджас и тамас. Обычно это раджас и тамас после обучения. И мы можем зайти в дом любого грихасхи начинающего, и мы убедимся в этом. Не так ли? Там далеко до стандарта храмовой чистоты, там далеко до стандарта храмовой садана-бхакти, там далеко до стандартов проповеди, распространения книг, таких интересов. Они думают просто о том, как продолжать свое существование, где взять деньги, нет времени на чтение книг и так далее, и так далее, и так далее. То есть это условия невежества и страсти. Тут нужно быть очень внимательным. Это грихастха ашрам. Итак, поэтому Прабхупада говорит, что успех в грихастха ашраме для достижения цели зависит от двух вещей. От правильной подготовки мужчины и женщины. Это две вещи. Если мужчина образован как настоящий брахмачарий, означает, что может контролировать чувства, он не будет нарушать принципы. Это очень важный момент. А женщина целомудрена и предана своему мужу. Вот эти два фактора. Если присутствуют эти два фактора, оба достигают цели жизни. Проблем минимум грихастха ашрама. Итак, грихастха ашрама зависит от ашрама брахмачари, как человек прошел обучение. Если это неудачливый брахмачари, запутанный брахмачари какой-нибудь, принимает грихастха ашрама, то он еще больше запутается в грихастха ашраме. Он фактически может падать в этом случае. Поэтому грихастха ашрам, он может быть полезен для человека, а может быть вреден для человека. Прабхупада говорит 50-50, 50 на 50. Либо он упадет в колодец материального существования, либо он имеет 100% шансы, смотря как он распорядится этим, смотря как он подготовлен к этому. Итак, есть много отрицательного в грихастха ашраме, и есть много положительного. Что мы должны выбрать? Для чего мы собрались? Мы должны выбрать положительные стороны грихастха ашрама и сосредоточиться на этом. Конечно, попутно мы будем обсуждать некоторые отрицательные моменты, безусловно. Но мы сосредоточены на положительных вещах. Итак, часто люди думают, что тот, кто носит белое тхоти, он находится в майе. То есть иногда представление грихастха ашрама как о чем-то нечистом. Если кто-то женился, это что-то нечистое. Это тот, кто в майе. Иногда можно такое, как бы, встретить такое отношение. То есть этот человек одел белое тхоти, он женился. Почему он женился? Иногда может кто-то подумать. Ведь в Бхагаватам прекрасно все написано. Откройте Бхагаватам, посмотрите. Умный человек не женится, если он поймет Бхагават. Не так ли? Но мы должны понять, для кого написан Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам предназначен для Парамахамс. Во всяком случае, он написан с точки зрения Парамахамс. Не с точки зрения обычных людей. Мы обычные люди. Мы не Парамахамс. Обычный человек должен знать, как правильно развиваться в сознании Кришны. Он должен следовать наставлениям Парамахамс. Следовать, то есть наставлениям Бхагаватам, но и не имитировать Бхагавата. Так же, как есть духовный учитель и ученик. Ученик следует гуру, но не имитирует гуру. Точно так же Бхагаватам учит. Мы слушаем Бхагаватам и служим Бхагавате. Бхагават – это представитель Бхагаватам, духовный учитель. И Шримад Бхагаватам – это послание от самого Господа Кришны, о его чистых преданных, о преданном служении, о высочайшей цели жизни. Таким образом, мы должны понять, что говорит Бхагаватам и почему оно так говорит. Бхагаватам будет говорить разные вещи. Но в целом Бхагаватам отрицает любые привязанности. Религиозные, семейные, связанные с работой человека, с исполнением его обязанностей. Любые. Сарва тарман паритяджа, мама кам шарана враджа, агам твам сарапа пепхо, макшаящая машуча. Это Шримад Бхагаватам. Это то, что Кришна в конце Гиты говорит. С этого начинается Бхагаватам. Оставь все, Арджуна. Все дхармы, все обязанности, все привязанности, все исполнение любого долга. Просто предайся мне одному, мама кам, мне одному, шаранам враджа, шаранам предайся. Агам твам сарва пепхо, я тебя сам защищаю. Агам, твам, я тебя. Сарва попьет себя всех грехов. Ничего не бойся, Кришна говорит. Это Бхагаватам. Итак, для того, чтобы прийти на уровень Шримад Бхагаватам, человек должен занять определенное место в своем развитии, как, например, Бхагавад Гита начинается с того, что Кришна Арджуне объясняет, выполняй свой долг, ты кшатри. Все начинается с дхармы, с исполнения долга. Итак, если человек имеет материальные привязанности, то он должен исполнять их, эти желания, как свою обязанность в соответствии с шастрами. Итак, у каждого есть желание семейной жизни где-то в глубине себя. Что такое семейная жизнь? Это свой собственный мир, который соответствует мне. Это то место, где меня понимают лучше всего. Это то место, где меня любят и уважают. Во всяком случае, в идеальном смысле это так выглядит. То, что человек может думать об этом. То есть нам всем хочется уже каких-то вкусов жизни, расы. И поскольку высшая раса – это взаимоотношение с Кришной, она не так быстро достижима. Это означает, что человек должен развить любовь к Богу. До того, как он развивает любовь к Богу, он будет чувствовать, что ему чего-то не хватает в этом мире. И чего не хватает, Прабхупада объясняет, для мужчины – это женщина, а для женщины – это мужчина. В этом наша как бы не полноценность, не наполненность. Мы не самодостаточны. Мужчина – это лишь часть. И женщина – это тоже часть. И они стремятся соединиться вместе. Что это означает? Как мужчина чувствует себя частью? Прежде всего, он чувствует себя вдруг неудовлетворенным. Хотя у него все есть, но ему чего-то не хватает. Сначала он не знает, чего не хватает. То же самое чувствует и женщина. Что как бы все есть, у меня есть место, где я живу, есть ашрам, есть деятельность, которую я выполняю. Я слушаю Бхагаватам, я повторяю 16 кругов Хари Кришна. Все есть. У нас у всех есть все. Но все же чего-то не хватает. Если у нас есть святое имя и преданное служение, и нам чего-то не хватает, это означает, что мы не парамахамсы. Это означает, что мы должны занять определенное место в варнашамадхарме. Парамахамсы не занимают никакого места в варнашамадхарме. Они не принадлежат материальному миру. Мы принадлежим материальному миру. Что это означает? У нас есть желание. Итак, гуна страсти. Есть желание, означает, есть гуна страсти. И человек должен очиститься от гуны страсти. Это главное в его жизни. Чтобы достичь добродетели, а затем трансцендентной платформы. Поэтому все мы подвержены влиянию гуны страсти и невежества. Поэтому для основной массы людей, преданных, необходимо принять грихастха ашрам, пройти через грихастха ашрам, через исполнение обязанностей в семейной жизни. Куда особенно важный момент включается воспитание нового поколения. Поэтому греха асхаашрам играет очень на одну из самых важных ролей, практически самую важную роль всех четырех ашрамов играет грехастха. Все великие личности родились и жили в семье с отцом и матерью. Даже Господь Чайтанья, у него был отец и мать, которые воспитывали его, обучали его. У него был брат, у них были семейные традиции. Сам он принял саньясу, он сам был два раза женат. Шрила Прабхупада, Бхактивинод Тхакур, Шривас Пандит. То есть практически вся панчататва – это семейные люди. Нитянанда Авадхута также. Все семейные люди. Большинство мы увидим семейных людей. Прахлада Махарадж. Большинство мы увидим примеров семейных людей. Если бы все они были саньяси, отреченные, то люди бы подумали, этот путь не для нас, это путь для отреченных людей. Но бхакти, она не обуславливается. Любой человек может развиваться в бхакти-йоге. Он просто должен знать, как это сделать. Итак, это Парамахамса Пурана Шримад Бхагаватам. И она развивает высший вкус в человеке. И когда этот высший вкус развит, человек становится непривязанным к материальному существованию и не имеет значения, в каком ашраме он находится уже. И в страсти брамачари и брамачарини, иногда в страсти они хотят достичь сразу отречения, сразу вернуться в духовный мир из ашрама брамачария, сразу перейти, скажем, в анапрасту или саньясу. Это в страсти иногда происходит. Если человек действительно готов принять саньясу, он должен быть полностью удовлетворен воспеванием Хари Кришны и любым служением, которое ему предлагают. Любым. Если он полностью счастлив этим и доволен, он может принять саньясу. И обычно необходима правильная последовательность. Брамачари, грихастха, затем ванапрастха, затем саньяса. Практически каждый человек может идти этим путем отречения, если это делать правильно. Любой человек. Итак, мы прочитаем. Третья песня Бхагаватам тут есть? Я забыл. Третья песня. 22 глава. Певами и саньяси в способе зарабатывания денег для поддержания жизни. Если дом благоприятен для сознания Кришны, тогда не нужно оставлять дом. Можно оставаться непривязанным к грехастхе, как, например, Чривасы Пандит. Но если дома все против сознания Кришны, можно оставить дом, воспользовавшись отречением, как Сварупа Дамодара. Неважно, брахмачарий человек или грехастха, он должен стать сокровенным слугой Господа. Тогда он будет представителем Кришны. Шрила Прабхупада говорил однажды на свадебной церемонии, это было в 1969 году, цитата. «Мы проповедуем культ Господа Чайтаньи, а сам он был женат. Все пять спутников Господа Чайтаньи были женаты, поэтому брак – это неплохо. Вовсе не нужно думать, что пока человек не станет строгим брамачари или саньяси, он не достигнет высшего совершенства жизни. Нет, даже в семейной жизни – но самое главное, нужно знать, как приспособить эту семейную жизнь к сознанию Кришны. То есть Прабхупада рекомендовал своим ученикам, практически всем, принять грехасхашрам. Сначала он хотел сделать саньяси. Его план был такой. Это было очень важно для того, чтобы осуществить проповедь по всему миру. Нужны были саньяси, проповедники. Прабхупада думал, что он сделает несколько саньяси или много саньяси, и они будут проповедовать по всему миру, станут его представителями. Но затем он увидел, что все юноши и девушки в Америке, и вообще на Западе, они привязаны друг к другу, они свободно общаются, они дружат друг с другом, даже без брака они дружат, имеют привычки и дружбы между мужчинами и женщинами. Поэтому он увидел, что невозможно в такой атмосфере воспитывать сразу саньясу. И он стал женить своих учеников. Тогда даже было правильно, что все правила, что все президенты должны были жениться. Ни одного президента не было брамачарием, потому что он сразу становился объектом. И это было правило, что все президенты должны были жениться. И еще некоторые президенты, женившись даже, спрашивали Прабхупаду, а можно ли второй раз еще жениться? Что они знали, что в ведические времена это было. И они как бы эту культуру хотели перенять, вот эту сторону жизни. То есть все они были очень привязаны к общению с женщинами. Все брамачари. И план у Шрилы Прабхупады был тогда другой. Всех поженить, затем появляется 1-2 ребенка, жена занимается воспитанием детей, муж тогда после этого уже проповедует. по всему миру. Такой был план. Итак, мы сейчас посмотрим из третьей песни. Выберем несколько цитат. Это о жизни Свайамбхува Ману. Кто такой Свайамбхува Ману, мы помним? Это отец Девахути, да? Это отец Девахути. Вот посмотрите. Это третья песня, глава 22, текст 33. Женитьба Кардамуни на Девахути. Стих. Император Свайамбхува Ману вместе со своей женой и подданными наслаждался жизнью и удовлетворял свои желания, не отступая от принципов религии. Мирное течение его жизни не нарушалось ничем, что противоречило этим принципам. Небесные музыканты вместе со своими супругами воспевали безупречную репутацию императора, и каждый день в ранние утренние часы он слушал рассказы об играх Верховной Личности Бога, которых так жаждало его любящее сердце. С одной стороны, мы видим, что император жил в роскоши. И даже было такое окружение, которое воспевало его славу, его качество. Да? Вот представьте себе человека, которому воспевают его качество каждый день, его славу. Он царь, у него есть подданные. И певцы, они слагают, там музыканты, поэты, они пишут стихи о нем, оды всевозможные такие прославительные. И с утра он просыпается, слышит о себе какие-то своих подвигов. Да, вот такой образ жизни в своем пхуману. Это грехасхашрам называется. Возможно, сейчас мы не увидим такого уж, да? Но, в принципе, если жена не будет прославлять своего мужа, у них не будет хороших отношений. То это психология мужчины, о которой мы раньше будем говорить. То есть мужчина, он нуждается в этом. Особенно в грехасхашраме. Из данного стиха ясно, что император Свайамбхува Ману вел семейную жизнь в строгом соответствии с этими принципами. Здесь сказано, что ранним утром в царские покои приходили музыканты, которые по аккомпанемент музыкальных инструментов воспевали деяния Господа, и император вместе со своей семьей слушал повествование об играх Верховной Личности Бога. В некоторых царских домах и храмах Индии эта традиция жива и поныне. Профессиональные музыканты поют под аккомпанемент шахная, и домочадцы одни за другим встают с постели в приятном расположении духа. А когда приходит время ложиться спать, музыканты в сопровождении шахная исполняют песни, рассказывающие об играх Господа, и члены царской семьи засыпают с мыслями о его славных деяниях. В каждом доме, помимо музыкальных программ, каждый вечер также проходят чтение Бхагаватам, члены семьи, собираясь вместе, поют Хари Кришна, читают Шримад Бхагаватам или Бхагавадгиту, и прежде чем отойти ко сну, слушают музыку. Атмосфера, которую создает Санкиртана, проникает в их сердца, и во сне они продолжают петь и прославлять Господа. Так постепенно они достигают совершенства в сознании Кришны. Это очень древняя традиция, и как яствует из данного стиха, миллионы лет назад Свайамбхува Ману тоже проводил свои дни, наслаждаясь счастливой и спокойной семейной жизнью, протекавшей в атмосфере сознания Кришны. То есть то, что делал Свайамбхува Ману, сейчас также грехасти должны делать утренние, вечерние программы, должны воспевать Хари Кришна, петь Мангала Арати, вечером собираться также петь Хари Кришна, должны иметь какие-то музыка, чтобы была духовная, как здесь описывается. То есть нужна, чтобы атмосфера была благоприятная в сознании Кришны. Эта атмосфера очень приятная на самом деле. И создавая приятную атмосферу, человек будет выполнять свои обязанности в таком настроении, считается. Вот это важный момент. Итак, Прабхупада говорит, что семейную жизнь нужно знать, как ее приспособить к сознанию Кришны. Еще цитата из выступления, из вступления к читанию Чаритамриты. «Вовсе не обязательно оставлять дом. Среди спутников Господа Чайтаньи было много домохозяев. Главное, от чего нужно отказаться, это от склонности к чувственному наслаждению. Смысл в том, что нужно принять определенный стандарт и придерживаться его». Итак, тут мы приходим к таким вещам, что есть путь удовлетворения чувств. Называется Правритти Марг. Два пути. Правритти и Нивритти. Правритти Марг – это путь удовлетворения чувств. И Нивритти – путь отречения. То есть в Исконе ясно, что мы хотим. Мы хотим Нивритти Марг – путь отречения. И путь удовлетворения чувств – Правритти Марг – обычно думает, что этот путь неприемлем, так как он материалистичен. Обычно мы так считаем, верно? Когда мы говорим про вритти марг, мы говорим, это надо отвергнуть. Нужно вступить на невритти марг. Многие люди исключают возможность постепенного развития про вритти марг. Про вритти марг можно понять как удовлетворение чувств, а можно понять как постепенное развитие. Вот в чем нужно, смысл главный. Про вритти марг это тоже путь, но постепенный путь. Невритти марг это уже отношение с Кришной, уже совершенство. И таким образом человек должен понять, готов ли он сейчас вступить на путь совершенства сразу, на путь отречения сразу же. Как правило, нет. Как правило, нужно развивать отречение. Значит, для всех, как правило, подходит правритти марг. Это как бы более правильное понимание будет. Правритти марг более важен, чем невритти марг. В этом смысле. И конечная цель – это отречение, невритти. Цитата Шрилы Прабхупады из лекции по Шримад Бхагаватам в 72 году. Есть и то, и другое. Правритти марг и невритти марг. Поскольку все живые существа, пришедшие в этот материальный мир с правритти, то есть со склонностью наслаждаться в этом материальном мире, поэтому им даются правила. Есть два пути – правритти марг и невритти марг. Правритти марг – это склонность, желание материальных наслаждений. Поэтому он следует правилам. Делай так, чтобы он поднялся до уровня невритти марг. Целью вет является постепенное развитие до уровня невритти. Итак, невритти марг – прямой путь. Кришна находится в центре, и нет никаких материальных желаний. Это невритти марг. Правритти марг ведически имеется в виду. Не просто путь удовлетворения чувств, а ведический путь. Сочетание Кришна в центре и материальные желания, которые находятся немного в стороне. Что означает «в стороне»? То есть мы не хотим их, материальные желания, но мы их принимаем как временную необходимость. То есть преданный удовлетворяет свои чувства, идя таким путем. Он знает, что в этом нет необходимости, но что он изучает Шримад Бхагаватам. Он знает об этом. Но он принимает это как временное обстоятельство, без которого сейчас невозможно обойтись. Грихастха ашрам нужно устроить так, чтобы уйти от материальных желаний. Если мы строго не будем следовать регулирующим принципам, наша духовная жизнь будет заторможена. То есть постепенный вот этот путь, правритти марг, не означает, что мы в расслабленном состоянии находимся. Нет, постепенно означает с максимальной скоростью, с разумной, как можно быстрее. Постепенно, но как можно быстрее означает. Итак, это первое, о чем нужно поговорить сегодня. О том, чтобы реально увидеть эту картину. Как продвигаться в сознании Кришны. Прабхупада также объясняет насчет привритти и правритти и невритти, что прямой путь не для всех людей. Кто-то может выбрать прямой путь, но также необходимы косвенные пути, потому что не все люди могут принять сразу прямой путь. Например, даже чтобы прийти в сознание Кришны, чтобы просто начать повторять святое имя, соблюдать какие-то принципы. Человек иногда не может это сделать сразу, непосредственно, из-за обстоятельств. Возможно, он боится, что это повлияет на его окружение на работе или в семье, или, может быть, он сильно очень занят, у него очень ответственная работа, скажем, какая-то. И он не принимает как бы сразу весь процесс. Значит, могут быть косвенные пути. Всегда нужно помнить об этом. Также и для нас, хотя мы принимаем садхана бхакти, тем не менее мы еще не развиты в сознании Кришны. Мы не можем непосредственно совершать чистое преданное служение. Мы должны развиваться в этом направлении. Поэтому часто мы идем косвенным путем. А что такое косвенный путь? Например, мы говорим, что необходимо стать вайшнавом, первоклассным вайшнавом. Мы не можем стать первоклассным вайшнавом за 2 дня. Что же делать в этом промежутке, пока мы еще становимся вайшнавами первоклассными? Необходимо следовать правилам предписания. Вот это и есть косвенный путь. Например, есть вайшнавский этикет. Есть, скажем, вот это наставление по грихастха ашраму. Это косвенные, вспомогательные методы. На самом деле, кроме воспевания Хари Кришны, ничего не нужно человеку. Если он воспевает чисто, то он уже знает вайшнавский этикет, он идеально будет домохозяин, он идеально может выполнять любые обязанности. Но поскольку мы не идеальные вайшнавы, нам нужно знание различных вещей. Иногда даже нужно прибегать к астрологии там и так далее, чтобы понять, кто кому лучше подходит. Видите, есть вспомогательные вещи. Веды наполнены всеми этими вещами. Чтобы привести на уровень как бы вот этой вот чистой Амала Пураны, безупречной Пураны, так много нужно вещей писать для человека, чтобы помочь ему подняться до этого уровня. И таким образом мы должны развиваться. Мы можем получить знания, скажем, о вайшнавском этикете, и мы просто узнаем, что нужно вести себя так, а не так. Как правильно общаться с равными, как с младшими, как со старшими, как раздавать просад, как встречать старших, как встречать гостей. Все очень подробно описано. Как между мужем и женой, каков этикет должен быть. И поскольку мы не реализованные личности, мы должны знать эти вещи. Также, что означает быть брахмачарием. Брахмачарий должен получить подготовку, должен точно знать, очень точно знать, что от него требуется, в чем его обязанности. Сегодня мы говорим о грихастхашраме. Но также нужен будет семинар по вашему брахмачарию, обязательно. Но это должны провести семинар брахмачарии. И я думаю, что также необходимы будут семинары и по ванапрасхашраму, и по саньясиашраму. Но должны проводить ванапрасхи и саньяси. Сегодня мы говорим о грихастхашраме. Итак, вспомогательные вещи. Необходимо знание. Потом Прабхупада говорил, что мы должны стремиться вести брахманическую жизнь. А что это означает, брахманическая жизнь? Стремиться к знанию, к приобретению, развитию знаний и качеств. И таким образом мы можем изучить, что такое вайшнавские этикеты, что такое взаимоотношения мужа и жены, что такое воспитание детей. То есть это нужно знать из ведической культуры. Сейчас также к этому есть знания. Например, родители хотят воспитывать хороших детей. Они тоже покупают какие-то книги, которые написаны обычными людьми в магазинах, пользуются ими, потому что нет ничего другого как бы хорошего. Настоящего. Есть как уход за маленьким ребенком, как вынашивать ребенка и так далее. И это необходимые вещи. Но в ведах все это, эти рекомендации есть. И они лучше всего. То есть мы должны изучать внимательно веды. Бхагаватам также это описывается. Это называется праврити марг. В зависимости от того, какое место занимаю в этом мире, я должен знать, каким путем идти, точно знать это. И то, что мы видим сейчас в Исконе, не очень хорошо пока. То есть преданные создают грихастхашрам в состоянии незнания, невежества. Они не знают, что такое грихастхашрам. Они могут не понять, в чем обязанности мужа и жены. И так у нас есть как бы неправильные моменты, есть разводы. Это плохо очень. Прабхупада очень расстраивался, когда это происходило. Сейчас даже речь идет уже о том, как бы сознание привыкло преданных, что разводы как бы естественный факт становятся. Это накладывается, сильно накладывается законы этого мира. Разводы запрещены в ведических писаниях. Это грех. Человек даже не может представить, как это плохо, как это греховно. И сейчас мы как бы воспитаны в этом обществе, и мы не придаем этому большого значения. Женился, ну не получилось, ну что делать? Да, могу развестись, надо развестись. Еще хуже будет, ведь так? И очень часто именно таких вопросов больше всего, острых вопросов. Мы уже предвидим, что именно у греха всегда есть острые вопросы. А что делать, они спрашивают. Если муж или жена или кто-то еще непреданный, если он такой, такой он демон или она демон и прочие вещи. Ответа никакого нет. Мы говорим, что это не ведическая культура. Мы все сделали неправильно. Это были ошибки, но это простительно в каком-то смысле. Тем людям, которые ничего не знали об этом раньше. Но это непростительно, когда преданный совершает такие вещи. Когда преданный совершает такие вещи, это уже менее простительно. Это действительно уже греховно. То есть нужно быть очень ответственным. Точно так же, как мы получаем инициацию. Это очень ответственный шаг. Принятие духовного учителя – это не мода. Это не просто дело какого-то вкуса. Кого выбрать, кто мне нравится. И повесить фотографию на стену. Там он так хорошо улыбается. Нет, мы знаем, что это глубокая традиция духовная. Принятие в сердце наставлений. Это путь к Богу. Это полная вера означает. Тот, кто обладает полной верой в гуру и его наставления, автоматически он прогрессирует, он достигает сознания Кришны. И также, если человек принимает грихастхашрам, он должен осознать прежде всего это с позиции долга, обязанностей. В чем мои обязанности? Могу ли это сделать или не могу? Итак, когда преданные совершают такие ошибки, происходит падение. И эти падения могут быть довольно тяжелые. Поэтому Праврити Марг, путь удовлетворения чувств, должен быть связан с наставлениями шастр. Если я не знаю шастры, что говорят шастры на этот счет, я должен сначала спросить. Нехорошо, когда я под давлением каких-то своих чувств, вожделения, беспокойств, принимаю вдруг какое-то решение выйти замуж или жениться, лишь бы как-то избавиться от моих собственных проблем, от этого огня вожделения. Это не решает проблемы, а увеличивает проблемы. Итак, для этого необходимо некоторое образование. И преданные не должны стесняться в этом отношении, получать знания. Стеснение означает ложная гордость. Человек думает о себе, может быть, он как о саньясе или как о устойчивом брахмачарии, думает, я не должен интересоваться этими темами, это греха с хашем, это жизнь не для меня, это нечистое существование, я чистый брахмачарий, я потом приму саньясу и так далее. Лучше быть честным внутри себя. Не нужно играть роль внешнюю. Нужно быть таким, каков человек есть. Это будет самое лучшее для него. Каждый должен выполнять свои обязанности, а не чужие. И Прабхупада дает пример слона Гаджендры, который, как слон, очень сильное животное, но он оказался в такой ситуации, что крокодил оказался сильнее его. Почему? Потому что он был в воде. Не его родная стихия. Слон Гаджендры, попав в воду, там был слабее, чем крокодил. Крокодил – это его стихия. Он схватил за ногу слона и стал побеждать. И время шло, и крокодил был в своей родной стихии, и он становился сильнее. И побеждал слона, а слон, поскольку находился не на суше, он становился слабее в воде. И постепенно он слабел, а крокодил получал силу. И крокодил был, явно стал брать верх над слоном. И уже Гаджендра готов был умереть. Но он был преданным, он замолился Господу. И на суше этот слон, Прабхупада говорит, он может легко убить крокодила. Никакого труда не составляет ему. Но в воде он не смог этого сделать. И так Прабхупада приводил этот пример. Однажды для того, чтобы показать, что преданные должны занять сильное положение в сознании Кришны. Сильное положение означает варна-ашрама-дхарма. Варна-ашрама-дхарма. Ашрам и варна. Сначала варна, потом ашрам занимается. Сначала определяется варна человека, а потом ашрам. Не наоборот. Мы видим тенденцию, все наоборот. Сначала ашрам, а потом он думает о варне. Что же, куда пойти работать, чтобы поддерживать семью? Сначала варна определяется, и затем ашрам. Вот это один момент. Во всяком случае, если мы не действовали таким образом, и еще не действуем таким образом, мы должны выслушать это все, запомнить, научиться и своих детей обучать именно таким путем, чтобы они знали с самого начала, что сначала варна, потом ашрам. И так это дается для нас, чтобы мы могли обучать. Итак, прямой путь, он связан с очищением человека. Чем более человек отречен, тем более он может практиковать это отречение, жить в отречении. Быть отреченным и жить в отречении. Не одно и то же. Иногда мы можем быть отреченными. Например, мы можем быть отреченными, но жить в условиях греха сахашрама. Такое бывает. Шрила Прабхупада, Бхактивинода Такур. Они были отреченными, но не жили в отречении еще долгое время. Поэтому это не одно и то же. Чаще всего понимаю так, что жить в отречении и быть отреченным, вот это одно и то же. Нет, это не одно и то же. И в грехасха ашраме также можно быть отреченным. В брахмачари ашраме можно быть отреченным. Фактически все ашрамы предназначены для отречения. Все ашрамы. Грехасха ашрам не исключение. Он тоже предназначен для отречения. Но есть некоторая уступка. Как можно привести пример с луком и стрелой? Чтобы выпустить стрелу, нужен лук. Итак, у нас есть цель. Нужно выпустить стрелу в цель. Мы ложим стрелу на тетиву. Теперь мы должны что делать? Оттягивать назад. Смотрите, некоторая уступка идет. В другую сторону, совершенно противоположную сторону. Но если наше сознание Кришны при этом остается, то это напоминает лук. Лук – это наше сознание Кришны. Что означает? Занимаясь какими-то обязанностями в этом мире, мы развиваем свою склонность думать о Кришне больше. Да, например, греха с хашем. Также человек может испытывать разлуку с Господом, желание быть больше на программах, больше повторять мантры, читать больше книг. Ну вот время не хватает, у него он вкуса больше, он сожалеет об этом. Таким образом, напряжение этого лука усиливается таким путем. Желание его духовной жизни усиливается таким путем. Он, конечно, работает для Кришны, но он хочет предаваться больше, больше и больше. Естественным путем, потому что он работает для него. И таким образом, хотя он действует как бы в материальном существовании, все это как бы в обратную сторону кажется, напряжение, желание служить Кришне усиливается при этом. И в какой-то момент он отпускает свои обязанности, когда они выполнены. И что происходит? Вот это сильное желание, этот лук, выстрел получается. Стрела вылетает и достигает цели очень быстро. То есть грехастха ашрам предназначен также для развития духовного знания и отречения. Это не просто шаг назад, и лук сломался. Да? Желание пропало со временем. Вот нужно знать, как поддерживать в себе желание сознания Кришны. Это главный момент. Об этом здесь и будет говориться далее. Что же Свайбхава Ману? Как он в себе поддерживал это все? В какой он жил роскошь? Это был император всего мира. У него была жена, у него была прекрасная дочь и так далее. Он исполнял свои обязанности. Но здесь говорится, что для грехастхи самое важное – это слушание из истинного источника. Но в ведические времена брахмачари слушали в ашрамах. Ванапрасхи также проводили время за слушанием и чтением и обсуждением. И саньяси ходили, проповедовали. Поэтому наставление слушать обычно относится к грехастхе. Что брахмачари уже слушает, ванапрасха уже углубляет свое отречение, и саньяси уже проповедует. У них есть эти обязанности. Но вот эти духовные наставления для грехастхи даются в основном. Сейчас это для всех. Для живущих в храме брахмачариев, для прихожан, которые приходят в храм, также слушание, для грехастх, для кого угодно, мы видим. Это наш основной процесс с Шраваном Киртаном. Итак, Прабхупада говорит, нужно приспособить этот процесс к грехастха ашраму. Здесь все уже устроено в храме, это работает. Мы можем ощущать, как это благоприятно для духовной жизни. Жить в храме, слушать, общаться, воспевать. Теперь это нужно приспособить к грехастха ашраму, если человек принял такую ашраму. То есть также должно быть подобие каких-то программ храмовых дома. Ежедневно. Это должно быть правилом. Обычно в доме грехастхи есть божества. Они служат вместе с женой, поклоняются им, серьезно поклоняются им, как в храме. И тогда становится атмосфера храма. Я бы не хотел сегодня заходить дальше этого. Давайте мы обсудим вот сегодня эту тему. В следующий раз мы будем обсуждать психологию мужчины и женщины. Как Прабхупада говорил, нужно спасать то, что еще можно спасти. Для каждого человека можно найти какие-то рекомендации в сознании Кришны. Для любого человека. Для очень обусловленного, для не очень обусловленного. Для каждого есть возможность прогрессировать. Даже если он неудачливый брахмачари, что с этим можно поделать уже, если он уже таков? Если он уже таков, нужно дать ему наставление, чтобы он как-то дальше прогрессировал. Здесь следующие стихи. Свайбхава Ману принадлежал к числу благочестивых царей. Хотя он был поглощен материальными удовольствиями, он не опустился на дно жизни, ибо наслаждался материальным счастьем в атмосфере, проникнутой сознанием Кришны. Итак, человек может стремиться к материальным удовольствиям, но он не должен опускаться на дно жизни. Например, если человек не может соблюдать регулирующие принципы, у него напрашивается вывод таков, что нужно принять грехастха ашрам, чтобы принципы не нарушать, а в семейной жизни иметь секс. Это неправильно. На самом деле, Прабхупада говорил о двух способах соблюдать регулирующие принципы в семье. Первый, это то, что он имел в виду всегда, секс только для зачатия детей, это все. И второй, секс вне брака считается запрещенным, если человек не может вообще соблюдать эти принципы. В этом случае он должен как бы внутри своей семьи решать свои проблемы. Но это не то, что Прабхупада требовал для инициации. Но тем не менее, эти наставления помогают человеку. Смотрите. Если он будет нарушать принципы в семье, это лучше, если он будет нарушать не в грехасхашине. Это гораздо хуже будет. Такой человек будет распространять странные вещи тогда вокруг. Беспокоить, там, приставать и так далее. Сбивать с толку людей. В этом случае тоже можешь сказать духовному учителю, женись. Хотя он будет знать, что он будет нарушать принципы в семейной жизни. Но это лучше, чем если он будет на кого-то влиять. Тут место, время, обстоятельства. Но мы должны знать, что же от нас хочет духовный учитель. Он не хочет, чтобы мы просто как-то зацепились за сознание Кришны. Он хочет, чтобы мы развивались, прогрессировали. Эта тема будет обсуждаться, тема вожделения на самом деле. Если понятно возвышенное мышление, должно быть понятна и простая жизнь. Это очень связано. Простая жизнь – это не какой-то стандарт, скажем, как у коммунистов, да? Всем по 100 грамм масла и по полбулки хлеба, например, да? Это не это имеется в виду. Не это простая жизнь. Простая жизнь описывается выше панишат. Каждый должен брать столько, сколько ему необходимо для жизни, не больше. У каждого будут разные потребности человека. И когда мы развиваем высокое мышление, мы сможем применить принцип простой жизни. То есть, когда мы научимся контролировать чувства, мы сможем понять наш минимум. Например, брахманы – самые аскетичные люди, и они самые бесстрашные в этом отношении. Ну, если это брахманы, настоящие брахманы. Они могут жить даже в нищете, чистые брахманы. Это их не беспокоит. Обычные люди не смогут, это их обеспокоит, это их подавит такой образ жизни. Нищета, она просто подавит человека, он будет страдать. Но если кто-то обладает такими качествами возвышенного брахмана, он может жить очень просто, действительно очень просто. Если человек не брахмана, а кто-то другой, то он должен выбрать простую жизнь в соответствии со своим укладом жизни. Понять, в чем его обязанности. Например, Вайшья, он не живет простой жизнью. В сравнении с брахманами. Он живет, одеваясь красиво, но у него украшения на руках, в ушах могут быть, на голове и так далее. Какие-то он красивые вещи любит. Торговлей занимается. Но у него есть обязанности. У него есть обязанность заботиться о коровах, о своих подопечных. Шудры работают у него, простые рабочие. И у него есть религиозный долг и обязанности, который не дает ему сверх меры накапливать это. Что он жертвует, он поддерживает, он занимается благотворительностью, он часы дает царю и так далее, у него есть обязанности. Он делает это добровольно. Почему? Это и сознание Кришны. В сознании Кришны человек добровольно ограничивает себя. Например, мы принимаем регулирующие принципы добровольно здесь. Нам никто не навязывает, не заставляет, нам просто объясняет, что это хорошо, это плохо. Но выбираем мы сами. И чем больше у нас сознание Кришны, тем более у нас способности выбирать хороших вещей, правильные вещи. И вот это знание, которое исходит из брахманов, оно контролирует все в обществе. Каждый берет ровно столько, сколько ему необходимо. Это брахманическая культура. Поэтому это зависит именно от степени сознания Кришны, насколько человек сможет правильно ориентироваться в количестве чувственных наслаждений. В принципе, можно сказать так, но необходимы одновременные усилия. От чего приходит неудовлетворенность, если человек живет в самых лучших условиях? В условиях храма. Для духовной жизни это самые лучшие условия. Но если вы говорите о нашем храме, он еще строится. Нельзя сказать, что сейчас тут самые лучшие условия. Пожалуй, тут трудные условия, чтобы жить, работать, и шум, да, вот сейчас лекция идет, и грохот стоит. На самом деле это не очень просто сконцентрироваться сейчас на этих темах. Из-за этого шума просто. Но мы принимаем это, потому что у нас нет другого выхода. Если вы живете здесь и целый день гремит или целый вечер гремит, то понятно. Или пыль, грязь, цемент, это постоянно, для преданного не очень будет как бы приятно. Все это влияет, омовение там может быть совершать неудобно, я не знаю, что еще, просад может быть не для всех подходит такой, и так есть какие-то проблемы. В комнатах живут не те люди, с которыми бы хотелось жить, и так есть много-много факторов. Но если человек удовлетворен сам в себе, он может терпеть, конечно, эти вещи. Поэтому наша обязанность научиться именно быть удовлетворенными в себе, внутри себя. Не думайте, что грехастха, он не должен быть удовлетворен в себе. Грехастха, если не научится быть удовлетворенным в себе, он не сможет быть грехасткой. Те же самые вещи, только просто в других обстоятельствах он это делает. Те же самые требования остаются. Ничего не меняется для любого человека. Для брахмачарья, для грехастхи, для ванапрасхи, для саньяси. Духовная жизнь та же самая. И какие могут быть беспокойства? А эти беспокойства могут быть от того, что у человека нет достаточно как бы хорошего, теплого общения с другими преданными. Тогда возникают трудности. Или он не чувствует своей нужности и заботы о других преданных. То есть те вещи, которые мы обычно получаем в семье. Если ребенка любят в семье, заботятся о нем, рады ему, он нравится родителям и так далее. Разве он беспокоится? Нет, не беспокоится. Я точно это знаю, он не будет беспокоиться. Я был любимым ребенком в семье. У меня не было проблем никогда. Все проблемы были у моей сестры. Она не была любимым ребенком. Я наслаждался этим. И до сих пор это так. Поэтому я знаю, что если кто-то любимый ребенок в семье, у него нет проблем. Но у моей сестры были проблемы. Ей чего-то не хватало. Понятно чего. Нужна забота человеку, внимание. Много он требует этого. Он хочет этого всего. Это наша материальная природа. И от кого мы хотим получить эту заботу и внимание? От кого? Говорите вслух. Нет, мы говорим пока о брахмачаре. О брахмачаре говорим. От кого мы хотим получить? От старших? На самом деле, в высшем смысле слова, мы хотим получить от гуру. Не так ли? Если бы нас сейчас гуру полностью принял бы, мы были бы счастливы на 100%, верно же? Но гуру не так-то просто удовлетворить, поэтому мы несчастливы. Это главная причина. Гуру не так-то просто, его невозможно удовлетворить просто как бы вот нашим таким положением, так скажем, гуру Махарадж, вот мне чего-то не хватает, дайте мне это все. Он готов дать, да, но он ждет, когда ученик будет готов. Он не сразу как бы даст это благословение чистой любви к Богу, там, то, что мы так хотим. А мы именно этого и хотим, но мы не получаем этого. По своим же мотивам, по своим же причинам не получаем, не можем получить сейчас. Поэтому у нас возникает желание просто иметь вкус, просто вкус жизни какой-то элементарный. Ну нет любви к Богу, ну хорошо, но какой-то вкус же должен быть в жизни. И в чем же этот вкус? В чем вкус жизни основной? В наслаждениях, да. И вот эти высшие наслаждения между мужчиной и женщиной. Почему ведические цари имели много жен и имели много детей? Святые? Великие люди. У некоторых это была обязанность, например, праджапати. Это была обязанность иметь как можно больше жен, как можно больше потомства, заселить вселенную нужно было. От них это ожидалось. И они были духовно очень возвышены, квалифицированы для этого. Это не было какое-то нежелательное потомство, знаете? Случайные дети рождаются, как у кошек и собак, да? Не, они были очень возвышенными личностями. Они знали, как поддерживать дхарму в этой вселенной. То есть они планировали этих детей, несли такую ответственность. Праджапати – это очень возвышенные личности. А что касается этой ведической традиции, скажем, цари имели по нескольку жен. Пандавы, наоборот, имели одну жену, 5 мужей и 1 жена была, да? То в Кали-югу человек, он как бы не понимает смысла в этом. Почему? У нас другие традиции, потому что. Что такое что такое пять мужей и одна жена, то есть нам трудно представить. Почему трудно представить? Потому что не соблюдаются регулирующие принципы сейчас. Поэтому в этих условиях, когда принципы не соблюдаются, это запрещается иметь такую форму брака. Или наоборот, один мужчина и много жен. Запрещается, если он не может как бы нести за них ответственность. Это не санкция только на чувственное наслаждение. Первое, наиболее важное условие. Человек, мужчина, должен уметь нести ответственность за тех, кто как бы его подопечный, это жена и дети. Духовную ответственность за их духовное развитие, за их сознание. За то, что он может поддерживать и полностью удовлетворить их, чтобы они были спокойны и развивались, прогрессировали. Это не просто. Это потом превратилось в чувственное наслаждение, когда эти цари или кто-то, царьки, они просто крали себе самых красивых женщин, гарем и так далее. И это традиции уже извращенные. Это просто было чувственное наслаждение. Но вы же ответили на вопрос уже. Какую роль играет привязанность к духовному учителю? Распахиваются врата к освобождению? Хотите узнать, что такое привязанность? Есть разные уровни привязанности к духовному учителю. Это развивается. Высшая привязанность – это уровень духовной любви. Уровень духовной любви. Но ученик, он постепенно поднимается на этот уровень. А обычно начинается с исполнения обязанностей. Просто гуру говорит, что нужно делать, ученик должен так делать. Нравится ему, не нравится, привязан, не привязан. Раз он дал обет и принял духовного учителя, то он должен так поступать. Это его обязанность, его долг. То есть с позиции дхармы. И вот с этой позиции начинают развиваться отношения с духовным учителем и развиваться привязанность. То есть важно удовлетворить духовного учителя. Точно такой же момент в грехасхашами. Муж для жены как духовный учитель. И муж должен быть доволен служением жены, прежде чем она получит благословение, как бы, его благословение. Как в случае с Кардамом Муни Девахути. Муж преданный, он становится садху. Нужно принять этого внимание. Он сейчас может быть не садху, но поскольку он преданный, он станет садху. Нужно быть внимательным на этот счет. Жена должна быть внимательна. Если он занимается преданным служением, он станет садху. Нужно воспринимать его поэтому уже как садху и помогать ему во всех отношениях. Вообще не преданный, тогда это не грехасхашрам. Сюда не подходят тогда эти все примеры. Что делать? Ха. Я не скажу. Как сейчас определить правильно варну? Возможно, мы не сразу сможем определить варну точно. Но мы должны определить сферу деятельности обязательно. Что-то мы должны все равно уже делать, как-то зарабатывать, если мы грехасхашим, мы должны как-то поддерживать семью. Возможно, мы не знаем свои варны, но мы должны какие-то обязанности на себя принять материальные, какие мы можем в данном случае. Это факт, что варну бывает трудно определить. И даже если мы определили варну, бывает трудно в соответствии с варной занять себя сейчас. Это же не варна шамадхарма. Верно же? Если моя варна, скажем, быть браманом, священником, то очень сложно мне найти место где-то в материальном мире и получать деньги за это. Или кшатри то же самое. Не подходит ничего. Потому что преданные просто зарабатывают как могут. И варна в данном случае будет просто их профессия, их работа, какая-то занятость. Это имеется в виду. Приходится идти на такие компромиссы. Верно. Прежде чем принять ашрам, грехастха ашрам, нужно знать, как уже поддерживать его до того, как принимать грехастха ашрам. Не так, что человек меняет ашрам, а потом начинает думать, приходит проблема, как же поддерживать семью. Да? Вот тут очень большие проблемы в нем преданных. Очень большие трудности приходят. Нужно как можно больше усилий направить на то, чтобы оградить свою семью от всяких трудностей. Оградить. То есть так мы создаем трудности, наоборот, принимаем семейную жизнь и не знаем, как поддерживать семью. Мы создаем трудности. Мы плохую карму создаем. И, конечно же, приходят страдания. И дети будут страдать, и жена будет страдать, и муж будет страдать, и родственники будут недовольны. И плохой пример будет в жизни преданных также. Во всех отношениях это будет плохо. И так они разочаровываются в грехастха ашраме полностью. И другие смотрят и говорят, да, это ужасно вообще. И человек сразу в маю погружается. Он вообще не знает, что делать. Он ходит туда, ходит сюда, вернется обратно. Он не знает, в чем его обязанность, в чем его долг. Повторяет он уже манту, не повторяет, непонятно. Что приходят такие материальные трудности, что он не может понять, что же Кришна хочет от него. И где вообще Кришна? Раньше он мне помогал, а где же сейчас Кришна? До скольки они будут работать, интересно? А? До 9? Надо еще раз повторить, я не слышу вопроса. Когда брахмачарий живет в ашраме, у него нет возможности попробовать зарабатывать деньги, да? Попробовать себя, как бы в этом. Как же он может тогда это, как бы научиться этому до того, как создать грехастха ашрам? Грехастха ашрам не создается внезапно. То есть, во всяком случае, система, которую предложили GBC, она очень полезна для нас. Мы должны знать, как в Исконе, значит, осуществляется вот этот шаг. Грехастха ашрам переходит человек из брахмачарий ашрама в грехастха ашрам. Не так что-то происходит за несколько дней. Так у людей это происходит. Они вдруг решили и пошли, расписались. Еще заплатили деньги, чтобы вне очереди, быстрее. Совсем не это. Поймите, что вот эти вещи, которые мы видим в материальном мире, вообще не обращайте на них внимания. Это все неправильно, полностью неправильно. Вот если в чем люди совершают ошибки, вот только в этом направлении, в отношениях между мужчиной и женщиной. Это главная проблема сейчас. Вот в этом деградация основная. А все остальное, интоксикация и прочее, уже отсюда исходит именно. И мясоедение, и все остальное. В центре мужчина и женщина. И они хотят наслаждаться своими гениталиями. Вот и вся проблема этого общества. Больше ни в чем ее нет. И преданный, он делает это постепенно. Прежде чем они поженятся, они должны быть помолвлены. Тут должны вмешаться авторитеты, обязательно. Иногда это делают духовные учителя, иногда они не хотят этого делать, иногда они просят кого-то с греха с этим заниматься, кому они доверяют, иногда они просят авторитетов этим заняться. Но так или иначе, если брахмачари, брахмачарини, они хотят пожениться, они живут в храме, можно объявить помолвку, если они серьезные. Нужно поговорить с ними, конечно, чтобы авторитеты поговорили с ними немножко хотя бы, узнали, почему они хотят жениться и так далее, обстоятельства, при которых это происходит. Немножко познакомиться с ними, и потом, если так, все довольно удовлетворительно, можно объявить помолвку, чтобы все знали об этом. Это важный момент. Это нехорошо, если начнут общаться непомолвленные. В храме начнется переполох в этом случае. То есть нужно объявить помолвку обязательно. И так они помолвлены, теперь все это знают. Они общаются довольно ограниченно. Они никогда на виду не проявляют свои привязанности перед преданными. Вот этому нужно учиться с самого начала. Посмотрите, какой интересный момент. С самого начала. Не так, что они держатся за руки где-нибудь здесь в храме и разговаривают, И когда к ним говорят, а мы помолвлены, у нас все в порядке, у нас есть санкция на чувственное наслаждение, вот документы, вот президент подписал, все. Можем держаться за руки, смотреть друг на друга сколько хотим. То есть нужно учитывать эту атмосферу, что это храм, здесь брахмачари, брахмачарини, и они не должны этого даже видеть ничего. Нужно быть очень внимательными. Они могут иногда выходить на улицу, но на самом деле, строго говоря, им даже запрещено гулять наедине где-то в парках. В парках, особенно в парках. Что такое парки? Вы должны знать, что такое парки. Там много таких людей гуляет. И не только такие гуляют людей. И в такой атмосфере общаться, это ужасно вообще на самом деле. Ясно, что у них есть какие-то желания просто наслаждаться друг другом, больше ничего. То есть сразу наступают ограничения, причем очень сильно. Они практически брахмачари, брахмачарини еще. Очень маленькая разница. Разница только в том, что они уже начинают думать друг о друге. Ум уже не мечется у них. Сначала ум мечется, за кого выйти замуж кто-то думает. За того, вот тот посмотрел, нет, потом не посмотрел уже, сейчас уже не смотрит. А, вот тот смотрел сегодня, может быть, за того. И так они мечутся. И брахмачари смотрит там, также оценивает, кого взять в жены. Кто там красивее, кто там скромнее, как ему кажется. Когда он так смотрит на кого-то, то глаза опускает, ну, скромный человек, очень скромная девушка. Его очень легко обмануть, этого человека, когда он брахмачари. Просто глаза опустить так вот, и он, так сказать, сразу привлечется этим всем. Какое отречение он подумает? У меня столько вожделения, тут столько отречения. Удачный союз был бы. И так майя действует удивительным способом здесь. И так ум мечется. Но если они помолвлены, они... Главная их вещь в том, что ум не мечется. Они успокаиваются, они не беспокоят никого, они думают друг о друге. Этого достаточно вполне, чтобы развивать отношения. Не нужно держаться за руки. Или еще за что-то держаться. Нет необходимости. Нужно просто думать. Ум, достаточно ума. Этого вполне достаточно уже. Материальная природа работает очень-очень тонко. И сейчас они вступают сразу в интимные отношения, а потом решают, жениться или не жениться. То есть люди вообще в материальном мире. Так происходит. Это не наши традиции. То есть мы должны обуздать свои чувства с самого начала. И этих мыслей достаточно. Мы должны просто знакомиться, не вступать в какие-то близкие отношения, не поддаваться вот этой вот эйфории в течение года. А за этот год мы можем разумное решение принять, ожидается. Авторитеты также будут смотреть, не было ли чего-то неправильного и так далее. Как только не сразу вступают в близкие отношения, уже невозможно управлять этими людьми. Все, авторитет не поможет. Все, они говорят, мы женимся, все решено. Все решено, что мне мать и отец, под венец и конец, все. Это их настроение. Невозможно уже остановить. Вожделение не останавливается. А то тут нужно очень осторожно. Это как две капли, знаете, вот две капли. Вот они только сомкнутся и оп, они сливаются. Вот тут нужно осторожно, чтобы они близко не подходили все. Где-то были рядом, но близко еще не подходили. То есть нужно так организовать. Очень осторожно этот переход из брахмачарьяшрама в грехастхаашрам. И одновременно с этим человек должен научиться понимать не просто, что-то ему доставит удовольствие, жена будет смотреть, я буду смотреть на жену. Это ощущение любви, счастья уже будет, уже она есть фактически, уже это получаю. Нет, он должен думать о том, как я буду поддерживать свою семью. Вот в течение этого года он должен думать на эту тему. То есть его жизнь уже какие-то перемены будут происходить в уме. Главное, чтобы эти перемены в уме происходили. Он должен понять это на основании долга, обязанностей. Тогда обычно за это время он уже начинаются какие-то действия с его стороны. Что же он будет делать конкретно? Вот если он не готов что-то еще делать, можно повременить еще полгода или год помолвки. Очень хорошо. Чем позже, тем лучше вообще. Для русских людей точно, не знаю, как на Западе. На Западе, кажется, более разумные в этом отношении, как бы более практичные в материальном отношении люди. То, что мы сталкивались там с преданными на Западе, они вполне способны это делать, зарабатывать деньги там и так далее, это они могут делать. Даже молодые люди знают, как это делать, очень разумные. Что касается русских преданных, то минимум для женитьбы, то есть минимум, да, 30 лет. 30 лет жениться нужно. А вот замуж нужно выходить как можно раньше. То есть есть некоторые как бы проблемы, безусловно, какая-то обусловленность. У нас часто бывает и наоборот, и по-разному, видите, то есть как бы есть разные варианты, примеры браков. Но вообще человек до 30 лет, он не созревает здесь в России, до грехастхаашрама. Недавно мне один человек писал письмо, спрашивал совета именно по грехастхаашраму. В чем вообще здесь высший смысл общения с мужчиной и женщиной, что, может быть, что-то есть тайное, какие-то знания там и так далее. Я ему написал о том, что нужно научиться выполнять просто свои обязанности. Он не смог этого понять с первого раза. Что здесь такого в этих обязанностях? Так это главный момент. Ответственность, обязанность. Те слова, которые все избегают. Молодые люди. Ответственность, обязанность. Не понимают значения этих слов. Это исходит от каких-то зануд. Ответственность, обязанность, чувство долга. Не понимают этого ничего. Вот пока он не понимает, он не должен менять ашрам. Итак, практичность, наш как бы принцип грехастха ашрам. Как говорится, ведический пример, что если у нас нет земли, зачем заводить корову? А? Что вы с ней будете делать? Скажите, нет земли. А? Зачем заводить корову? Это же странно. Человеку нет земли, приводит корову домой. Эй, зачем? Ну как, дает молоко. Ну молоко-то дает, но земли-то нет, чем кормить ее. Но я об этом как-то не подумал. Вообще я думал, что просто она дает молоко. Это же странно. Есть земля, заводите корову. На одну корову 1 гектар земли. 2 коровы 2 гектара земли. 3 коровы 3 гектара земли. Вот если есть земля, заводите коров. Нет земли, не заводите коров. Итак, разум впереди должен быть. А сейчас они как, они женятся, у них уже ребенок скоро будет, а жить все им еще негде. А? Не так ли? И они борются потом отчаянно за выживание. Там бабушки, дедушки, там правительство, какие-то займы берут. Я не думаю, что все мы можем гладко устроить, конечно, но какая-то подготовка должна быть. Греха с ашрам – это большая ответственность. Плавный переход. Еще потом, по резолюции GBC, они живут год семейной жизнью, они могут расписаться формально и жить как муж и жена отдельно до обряда еще год. Еще есть опасность, возможность развода. Дается еще время даже. Так, год помолвки, год семейной жизни вместе. Минимум, значит, получается 2 года. После этого уже совершается обряд, если все хорошо. Грех. Но не такой большой, как если был бы обряд. Это всего лишь смягчает. Это просто мы приспосабливаемся к Кали-Юге. Если дети появились за этот год, до обряда. Сейчас может быть все что угодно. И после обряда, и до обряда, и во время обряда. Такое вожделение, что я не знаю. Всякие случаи есть в исконе и вне искона. Лучше, мы говорим о правилах, конечно, все это может быть. Нет, сначала нужен обряд, потом дети. А что это будет за дети? А? Без обряда. Неизвестно, какие это будут дети. Как они говорят, разве это дети? Они говорят, сами же потом говорят, разве это дети? Нет, мы говорим о том, как лучше всего устроить. Всякое может быть, конечно, но мы говорим, как лучше это все устроить. Да, в ведические времена все женщины были замужем. Обязательно. Отец заботился об этом. Не было так, чтобы какая-то женщина не была замужем. В ведические времена этого не существовало. Путь отречения? Женщина идет следом за мужем в ведические времена. Муж принимает отречение, тогда жена также живет отреченная. Она не принимает саньясу, но ее образ жизни может быть отреченный. А если не было женщин, которые Нет, для женщин это не рекомендуется. Нет. В детстве ее защищает отец, в юности муж, в старости взрослый сын. Всегда под опекой находится. Это не рекомендуется. Прабхупада говорил об этом, что женщины, если у них нет мужа, если они без защиты находятся, то президент должен оказать такую поддержку, защиту. Но в этом случае есть наставления, есть рекомендации. Также нужно осторожно принять этот факт, чтобы храмы не были наполнены одними незамужними женщинами или матерями-одиночками. То есть ослабить сразу же духовную силу храма и проповедь. Есть и те, и другие наставления. Но в идеале президент должен заботиться об этом. Да, да, да. Да, в Исконе мы принимаем это. Громче.
Реально, как это может сделать? Брахмачарья, если он хочет дальше, то меня срочно насчет говорится, земля надо идти, потом вести карту. Брахмачарья остается в доме. Не поддерживает ни мне, и он живет 10 лет в Пашкине, и он вдруг надо жениться.
Но мы вот только что как раз об этом говорили, только что отвечали на этот вопрос. Вдруг не должно быть такого, вот вдруг внезапно он должен жениться, да? У него нет ни работы, ни способности поддерживать семью, но должен жениться при этом. Но он должен сделать все это в гуне благости, на это потребуется довольное количество времени, чтобы это осуществить правильно. Если он принял решение жениться, не означает, что он должен мгновенно это сделать. Он должен идти к этому постепенно.
Ага.
Я не знаю, да, иногда бывает и такое.
Реально здесь страны никакой поддержки нет, что где-то работаешь, что деньги получил, дом купил, допустим. Но с другой стороны, скажу, что надо все-таки.
Дом не удастся купить, видимо. Похоже на то. Поэтому пока лучше не жениться. Нашему поколению лучше не жениться, видимо. Я не знаю. Вот сейчас, в данном случае, вот в данное время. Мы столкнемся с трудностями. Если мы женимся, мы столкнемся с трудностями. Вот эти первые преданные, которые сейчас создают грехастха ашрам, да, и как-то выживают в этом мире, им будет труднее всего. Следующие, они уже будут, может быть, связаны с их деятельностью, с первыми. И, может быть, немного легче вступить в эту жизнь будет, потому что уже какие-то преданные что-то делают и так далее. Есть какая-то уже община целая, да? Пока у нас это очень не развито, посмотрите. Мы говорим просто о том, что для этого потребуется время определенное. Если дети рождаются в плохих условиях, это нехорошо. Нехорошо для детей, нехорошо. Сейчас трудно как бы обвинять и храмы, и трудно это делать, потому что таковы обстоятельства. То есть преданные, они не то, что отказываются от помощи другим, но они просто часто не в состоянии помочь материально. Верно. Сначала начинается с обучения все.
Как вы думаете, приемлем ли такой вариант заботы храма? Потому что не то, чтобы храм купал человек, который собирает измениться дом, там, и все обеспечит. А просто, может быть, храм должен позаботиться о том, чтобы создать общину, прихаз, как бы инициативы, как бы, да. И община, она как бы и будет заботиться о том, чтобы создавать браки, чтобы им помогать. Там.
Да, такие варианты есть. Есть такие варианты. Это более подходящее. Вопрос. Грихастха брахмачари. Есть ли такое понятие, какие обязанности? Грихастха брахмачари. В Исконе Прабхупада вот пользовался таким понятием, как грихастха брахмачари. То есть тот человек, который имеет семью и соблюдает все принципы, как брахмачари. Это грихастха брахмачари. Он хотел, чтобы все преданные, все семейные люди были грихастха брахмачарями. То есть мы имеем семью, имеем детей, но мы соблюдаем принципы, регулирующие так же, как брахмачари. Строжайшее соблюдение принципов. Это грихастха брахмачари называется. Обязанности этого человека остаются семейного человека. Он брахмачари в том смысле, что соблюдает обет, как бы целомудрие, находясь в семье. Через авторитет? Нежелание создавать семью через авторитет. Почему так? Сознание независимости. Сознание недоверия. Сознание независимости, может быть. Может быть, они считают, что авторитеты не квалифицированы. Может быть, они не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их личную жизнь. Это сознание независимости. То есть человек хочет иметь право на что-то свое, чтобы никто никогда не вмешивался туда. Если он так думает, то он может совершать также ошибки. Поскольку авторитет, если они опытные, они могут действительно помочь. Могут это сделать. Человек отказывается от помощи, он может совершить ошибку. Часто ошибается, смотря в чем, смотря что они ждут от авторитета. Сведение людей авторитетами не занимаются. Невозможно это увидеть. Практически невозможно. Это только Кришна может понять. Как это авторитет может так вот сказать? Вот хорошо, вы хотите выйти замуж, да, у меня там есть брахмачари, мне кажется, вы подойдете друг другу. Давайте попробуйте помолвиться. Так вы представляете себе? А потом через год сказать, не получилось, ну давайте другой вариант попробуем. Да? Нет. Это основывается на чувствах человека. Как Кардамуни Дивахути, то есть через Кришну эта связь произошла. Кришна знает это внутри сердца. Это очень трудно подобрать, а в какому-то авторитету. Духовные учителя иногда этим занимались. Даже в этом случае были какие-то определенные трудности. Это очень тонкая вещь. Авторитет в этом не должен помогать. Авторитеты здесь будут играть лишь такую сдерживающую функцию. То есть, поскольку есть стремление как быстро сблизиться, быстро создать семью, быстрее, чем это, в этом есть необходимость, авторитет будет сдерживать такую сдерживающую функцию играть. Будет давать такие наставления, чтобы развить более терпение и добьется, как бы, добиться цели авторитета в том, чтобы добиться, когда разовьется уважение между ними. Не просто привязанность какая-то, а взаимное уважение. Вот это вот платформа, на которой строится грихастха ашрам. И авторитет со стороны может это увидеть. Поскольку не обеспокоен. А эти двое, они обеспокоены друг другом. Поэтому не могут вот эту романтическую привязанность выдать за уважение и считать, что они уже готовы пожениться. То есть авторитет должен просто убедиться, что они имеют взаимное уважение. И тогда это будет крепкая связь. Обязательно ли проходить обряд? Почему таков вопрос? Почему бы не пройти обряд? Или что, боитесь развестись потом? Лучше не проходить обряд? Да, почему такой вопрос? Чем обряд плох? Обряд — это очень хорошо, насыщает брак. Муж и жена дают обещание никогда не разводиться и выполнять свои обязанности. Это замечательно освещается все. Они дают обещание перед божествами, перед священным огнем. Ум их очищается. Нехорошо, если муж и жена живут, и всегда где-то в уголке у каждого в уме есть возможность развода. Каждый помнит об этом. Что в случае чего я могу уйти, я могу развестись. Это демонический брак. Не может быть правильной атмосферы с таким сознанием. Даже это брак ракшасов, на самом деле. Немного погодя, я просто съем его, и все. Я его использовал для чувства наслаждения, потом съем, и все будет замечательно.